«Кто больше у его?» — спросил у казаков. «Больше из вышнего чира», — стал пояснять казак, ездивший нарочным к Василию. «Голудьба. Запорожцы есть, с войны съем». «Ты ездил к нему?» — спросил Степан казака.
«Я».
«Как он?»
«Ничего. Погляжу, — говорит, — что, мол, за атаман, погляжу».
«Казаков принять хорошо», — велел Степан и замолчал, ждал. «Должно свершиться важное. Ус поставят под верховную команду Разина свои казачьи отряды. Или не поставит. Ус казак силен, молва про него на Дону добрая. Степан его не знал. Дом Уса в раздорах, ведь там он бывает раз в год по обещанию, вечно в походах. Его хорошо знал Сергей Кривой, дружок Уса. Сергей-то и рассказывал Степану про Василия. Сергей же сказал, что Ус казак вовсе не глупый, не быковатый. Но заупрямиться с места не сдвинешь. Но если изловчиться и захомутать его, будет пахать». Василий подъехал к группе Степана, остановился. Некоторое время спокойно, чуть насмешливо рассматривал казаков.
«Здорово, казаки-атаманы!»
«Здорово!» — ответили разинцы.
«Кто ж Стенька-то из вас?»
Степан смолчал, повернулся, пошел в шатер. Через некоторое время от него вышел Стырь и торжественно объявил.
«Атаман просит зайтить!»
Василий, несколько огорошенный таким приемом, спешился, пошел в шатер. С ним вместе пошел еще один человек, не казачьего вида. Казаки, разинцы и пришлые Уса молча смотрели на шатер. Никто не ждал, что славные атаманы повстречаются так.
«Странно».
«Что это неласково ты меня встречаешь?» — сказал Василий с усмешкой. «Аль видом я не вышел?» «Аль обиделся, что сразу в тебе атамана не узнал?»
«Ты-то знаешь ли меня?»
«Я тебя знаю», — успокоил Степан честолюбивого Уса, внимательно к нему приглядываясь.
«Кто тебя не знает?»
Поздоровались за руки.
«Седай», — пригласил Степан. «Так мне чего своим-то сказать? Смутил ты меня, парень?»
«Сказать? Чтоб на постой разбивались».
Эко смутился.
Василий выглянул из шатра и вернулся.
«Они у меня умные, сами сметили. Ты чё такой, Степушка, а?
Какой?
Какой-то все приглядывайся ко мне. А слава шумит, что ты простецкий, погулять любишь. Врут? Тебе годов-то сколь?»
«Сколь есть все мои».
«Это кто?»
— Степан посмотрел на товарища Уса.
«Это мой думный дьяк Матвей Иванов. Из мужиков. Башка. Завсегда при мне. Я его зову думный дьяк».
«Пускай он пока там подумает», — Степан кивнул. «За шатром. Один. А мы погутарим».
«Я не помешаю», — скромно, с каким-то неожиданным внутренним достоинством сказал Матвей.
Был он в сравнении со своим атаманом далеко не богатырского вида, среднего роста, костлявый, с морщинистым лицом, на котором сразу обращали на себя внимание глаза. Умные, все понимающие, с грустной усмешкой. И Степан тоже невольно на короткий миг засмотрелся в эти глаза.
«Свой человек», — сказал Ус, — «говори прием смело».
«Добре, нам таких надо». «Дай-ка нам с атаманом погутарить», — настоял Степан. «Выйди». Матвей вышел.
«Слыхал, что я надумал?» — прямо спросил Степан.
«Слыхал». Не сразу ответил Ус.
«На Москву идтить?»
«Слыхал».
«Могу дорогу показать. Передней, заднему дорога».
«Это по какой ты бежал-то?»
«Плохая дорога. Мы и другую найдем, надежней».
«Лихой атаман!» — с притворным восхищением воскликнул Ус.
«Уж и побегать не даст. А меня дед учил. Не умеешь бегать — не ходи на войну».
«Бывает, Степа. Что горяч-то — это хорошо, вот если в горяч да с дуринкой — это плохо. Не ходи тогда на Москву.
Там таких с колокольни вниз с головой спускают.
Степан улыбнулся криво и недобро.
Крепко тебя там припужнули.
Что ты, шибко уж колокольня-то та высокая. Не видал?
Видал, высокая.
Какую ж ты дорогу себе выбрал? Спросил Ос.
Или наугад, по-вятски.
Это как же по-вятски, не понял Степан.
Наугад. И говорится наугад.
Степан внимательно посмотрел на простодушного Василия Родионыча.
Наугад? Не знаю. Не ходил.
Я люблю на удачу.
А в лагере в это время налаживались другие отношения. Там не о чем было спорить, там все ясно. Казаки Уса и Разинцы, в отличие от вождей своих, скоро нашли общий язык, простой, без колючих зазубрин. Обнаруживались старые знакомцы, вспоминались былые походы. Задымили костры. Гостей готовились принять славно, как и велел атаман. Разинцы еще раньше принарядились, пускали пыль в глаза пришлым.
Кабинились. Как же!
Стырь собрал вокруг себя целую ораву, показывает, как он ходил на Москву к царю.
Он вот так сидит на троне.
Мишка, сядь.
Да иди ты,
отказался Мишка, молодой казак.
«Где кум мой?» — вспомнил Стырь. «Он тоже видал царя. Покажет».
Дед Любим напялил на голову вывернутую наизнанку шапку, воссел на три положенных друг на друга седла, сделал скучающее лицо. Стал важный и придурковатый.
«Но где там эти казаки-то?» — спросил он. «Давайте их сюда. Я с имя погутарю».
«Не так!» — воскликнул Стырь. «Давай!» «Ты из бани пришел».
«А, добре».
Дед Любим стал отчаянно чесаться.
«Баньку нечто сходить».
«Да ты уж пришел», — заорали зрители.
«А, ну... Эй, бояры, кварту сиухи мне, после бани выпью».
Поднесли царю сиухи. Он выпил.
«И шо, будя? Ты шо, горилки царю пожалел, сукин сын? Ты должен на коленках передо мной ползать. Давай горилки».
Дед изобразил капризное царское величие.
«Хочу кварту горилки! Хочу кварту горилки!»
Больше было похоже на то, как капризничает злой ребенок, а не царь. Ему подали еще. Дед выпил, смачно крякнул, плюнул.
«Ха, хороша! Ну где там казаки-то?»
В круг неторопливо вошел Стырь, тоже черт знает в чем, в каком-то непонятном балахоне, тоже необыкновенно важный.
«Даров, казак!» — приветствовал его царь. «Ты чё это в моем царстве шатаешься? Чё ты тут пронюхиваешь у меня?»
«Прикажи мне тоже дать сеухи», — подсказал Стырь.
«Хе-хе!» — загудели зрители. «Вы тут упьетесь, пока покажете».
«Так надо», — сказал Стырь.
«Первонаперво вина подают».
«Правда», — поддержал дед Любим.
«Эй, бояры! Где вы там, прихвостни? Дать казаку вина заморского!»
Стырю подали чару вина. Он выпил.
«Ишо! Я с дальней дороги пристал!»
«Дать ему!» — велел царь.
«Шевелись!» — прикрикнул на бояр Стырь. «Царь велит!»
Подали еще чару. Стырь выпил.
«Как доехал казаченька?» — ласково спросил царь.
«Добре!»
«А чё ты шатаешься по моему царству? Мы желаем знать!»
Стырь громко высморкался из одной ноздри, потом из другой. Стал полный дурак.
«Чего желаете знать?»
Нелегко матерому чертоусу смирить гордое сердце, сразу стать под начало более молодого, своенравного Стеньки. Но велико и обаяние Разина, жестокое обаяние. Когда Степан хотел настоять на своем, он не искал слова помягче. Он гвоздил словом, он не скрывал раздражения. И это-то странным образом успокаивало людей. Кто гневается, тот прав. Кто верит в себя, тот прав. Не пощадил Степан старого казака, припомнил ему его паническое бегство от Москвы. Было так.
У сватаги военных охотников пошли на Москву просить, чтобы их употребили по назначению. Они хотели воевать. Пошли как на войну, просить войны. Дорогой к ним пристали мужики. Эти, в глубине души, вовсе не так поняли поход на Москву. Не просить пошли войны, а пошли воевать. Москва тоже поняла этот поход как наступление и выслала навстречу сильный отряд под командой Борятинского. Казаки бежали. Пешие мужики не могли убежать, их убивали. Это и припомнил Степан. Он говорил резко. «Ты там мужиков бросил. Псу Борятинскому отдал неоружных людей на растерзание. Вот как ты там хорошо ходил той дорогой? И туда же опять зовешь? Бесстыдник! Тьфу, дурак упорный!» Ус тоже злился. «Не приведи, Господи, но случится где-нибудь тебе в отступ и идти. Вот этой самой рукой, — Ус показал огромную ручищу, — подойду и по роже дам. А чего мне было делать? Заодно с мужиками ложиться? Это уж ты сам. Наберешь мордвы-то, да чувашей, да нагайцев своих семей и подставляй лоб. Кому хошь, хошь Борятинскому, хошь Долгорукому. Какой? Шибко уж памятливый на чужую беду. Не лезь тогда с советом, если в свою беду не помнишь. Иван Болотников не дурней тебя был, а не поперся на Волгу. Вон, вспомнил. А чего ж его забывать? Добрый был вошь. Дай бог побольше таких. Зато и пропал твой Иван. Пропал, да не за то. Вас ведь чего на Волгу-то тянет? Один раз вышло там, вот и давай, шо. А с Волги тоже дорога на побег есть. Ермакова. Ус поднялся, выглянул из шатра, позвал. «Матвей, зайди к нам». «Вот, послушай, Степан, мужика. Дошлый. Послушай, послушай. С лица не опадешь. Я его частенько слушаю». Вошел Матвей. «Там казачки-то это расходиться начинают, — сказал он и посмотрел на Степана. — Или ничего, пускай. Гулять, что ли? Как же им не погулять? Не с татарвой встретились». «Хорошее дело, — согласился Матвей. — Я к тому, что размахнуться они сейчас широконько, знакомцев полно стрелось. А у вас тут, может, чего другое задумалось?» «У нас тут раскосяк вышел, — сказал Ус. — Не хочет Степан Тимофеевич городками да весями идти, хочет Волгой». «Ну, я тебе то и говорил, — спокойно сказал Матвей. — Говорил я тебе, Степан Тимофеевич будет склонять на Волгу. Да вот и растолкуйте вы мне, я в ум не возьму, по что?» Степан с интересом слушал непонятный ему разговор. Мужик Матвей показался ему в самом деле умным. Очень понравилась его манера говорить, спокойно, негромко. На своем не настаивает, нет, но свое скажет. Глаза его понравились, грустные, умные, но и насмешливые. Интересный мужик. «Раз. Кто такой Степан Тимофеевич?» — стал рассуждать Матвей, адресуясь к Усу. «Донской казак. Правда, корнями-то он самый, что ни на есть, российский. Но он забыл про то».
«Какой я российский? Ты чего?»
«Отец-то российский, воронежский. Мы так слыхали. Ну, вот. Стало быть, есть ты донской казак Степан Тимофеевич, как и ты, Василий Родионович. Живется вам на Дону вольготно. Поместники вас не гнут, шкуру не снимают, жен дочерей ваших не берут по ночам с постели для услады себе. Вот. Спасибо великое вам, хоть привечаете у себя нашего брата. Да ведь и то вся Россия на Дон не сбежит. А вы, как есть донские казаки, про свой Дон только и печалитесь. Поприжал вас маленько царь, вы на дыбышки, не трожь вольного Дона. А то и невдомек не сдобровать и вашему вольному Дону. Он вот поуправится с мужиками, да за вас примется. Уж поднялись, так подымайте за собой всю Россию».
Вы на ногу легкие. Наш мужик пока раскачается, язви его в душу. Да пока побежит себе кол выламывать, тут его 40 раз пристукнут. Ему бы за кем-нибудь, он пойдет. А вы, а он какие, за вами только и ходить. За кем же?